Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Действия России на Украине, однозначно резко осуждаемые западными странами, весьма по-разному оцениваются в остальном мире – в Азии, Африке, особенно в Латинской Америке. Кремль сегодня активно ищет стратегических партнеров в самых разных уголках земного шара, а также на фоне введения экономических санкций со стороны США и Евросоюза новые рынки сбыта собственной продукции, в первую очередь военной. О том, что может стоять за пока не подтвержденными сообщениями о возможности появления в Латинской Америке, да и в других весьма отдаленных от Москвы регионах мира, российских военных баз, и о последних военных контрактах, подписанных с Россией лидерами ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки, мы беседуем с моим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» Александром Гостевым. МИД России несколько дней назад заявил, что информация, слегка взбудоражившая интернет, о размещении в будущем российской военной базы в Аргентине, является чистым вымыслом. С другой стороны, в конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу формально подтвердил желание России расширять военное присутствие в отдаленных регионах мира, и в том числе в западном полушарии. И он даже назвал несколько государств, с которыми подобные переговоры ведутся. Насколько серьезно следует воспринимать все эти сообщения?
Сергей Шойгу действительно говорил о военных переговорах с 8 странами, хотя именно Аргентину он не упоминал, но и не исключил. Конкретно назывались 3 латиноамериканских государства. Это Куба, Венесуэла и Никарагуа. А также, например, Вьетнам, Сейшельские острова и Сингапур, как ни странно. Но следует заметить, что речь там шла не только о военных базах в полном значении слова, но и, например, о размещении пунктов материально-технического обеспечения и о поставках вооружений, о военных контрактах и, например, об организации визитов военных кораблей, о промежуточных каких-то посадках самолетов стратегической бомбардировочной авиации, типа Ту-160 ракетоносца или заправщика Ил-78. Что касается именно Аргентины, в марте состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Кристиной Киршнер. И Кристина Киршнер из всех лидеров западного полушария очень активно поддержала действия России и российской армии на Украине и в Крыму. Ларчик здесь открывается просто. Если мы помним, в прошлом году, где-то год назад, на Фолклендских островах, на спорной территории, которая принадлежит Великобритании, является основной частью Великобритании, но в Аргентине они называются Мальвинскими, и Аргентина их считает своей территорией, состоялся также референдум о самоопределении. 98% фолклендцев радостно высказались за то, что они британцы, за то, что они хотят быть в составе Соединенных Королевства и оставаться там навсегда. Но вот этот референдум Аргентина как легитимный и правомочный не восприняла. И сейчас, когда состоялся референдум в Крыму, хотя, конечно, даже близко крымский и фолклендский референдумы сравнивать нельзя, Кристина Киршнер, что называется, у кого что болит, тот о том и говорит. Тут же она воспользовалась вот этой возможностью, чтобы две эти ситуации сравнить, поговорить о происках мирового империализма и неоколониализма и поддержать действия Путина. Ну, в своих интересах, хотя в последнее время Россия очень активно действует в Аргентине. Отношения между Москвой и Буэнос-Айресом очень хорошие, но речь идет, конечно, об экономических связях. Трудно говорить о том, является ли вот этот слух о военной российской базе в Аргентине слухом или все-таки какая-то подоплека там есть, потому что, возможно, речь идет о, знаете, такой военно-политической казуистике. То есть Москва в любой момент может сказать, что военная база — это что-то огромное, значительное, это то, где размещаются большие вооружения, личный состав армии иностранного государства. Ну, например, американская военная база «Рамштайн» в Германии. Там действительно тысячи американских солдат, а Россия, допустим, может построить действительно где-нибудь на Огненной земле, в самой отдаленной, кстати говоря, точке от России, ну, какой-нибудь пункт материально-технического обеспечения. Говоря совсем простым языком, там будут стоять какие-то цистерны с топливом, будет какая-то радиолокационная станция, и этим все ограничится. И если будут предъявляться претензии насчет российской военной базы в Аргентине, то всегда можно ответить, ну, какая же это база? Это примерно то, что в советские времена было на Кубе, где была радиолокационная установка, или во Вьетнаме, в бухте Камрань, действительно был крупный пункт материально материально-технического обеспечения военно-морского флота. Но о базе в полном значении этого слова говорить, конечно, нельзя.
Россия в последнее время действительно активно, особенно по сравнению с предшествующими десятилетиями, действует в военном отношении в Латинской Америке.
Безусловно, только за последние месяцы я вам назову несколько примеров. Несколько российских военных кораблей заходили в кубинские порты, в Гавану, в частности, и в Венесуэлу. В Никарагуа приземлились показательно во время визита туда российских самых высокопоставленных чиновников два российских стратегических ракетоносца, которые я упоминал, Ту-160. И постоянно так вот в проброс звучат подобные заявления не с самого верха, но от кремлевских чиновников, которые, безусловно, обладают информацией и влиянием. О том, что, например, в Эквадоре хорошо бы было бы нам иметь какую-нибудь взлетно-посадочную полосу, о том, что в Никарагуа, например, недавно российская армия открыла военную академию и технический центр имени маршала Жукова для обучения личного состава никарагуанских вооруженных сил. При этом латиноамериканские лидеры постоянно повторяют, что ни о каких базах речи не идет, например, Конституция и Венесуэлы. И Никарагуа просто прямо запрещает присутствие каких бы то ни было иностранных вооруженных формирований на территории государства, не говоря уже о базах. Но так или иначе, в Латинской Америке, например, Россия в военно-торговом отношении действует очень активно. Если общий торговый оборот между Россией и латиноамериканскими странами всеми достаточно ничтожен, то именно военная его составляющая, она очень значительна. С 2001 по 2013 годы оружие в Латинскую Америку было продано российского на сумму в 14,5 миллиардов долларов. И из них треть приобрела Венесуэла.
Зачем Венесуэле это потребовалось?
Желание, ну, что называется, погромче топнуть ногой на мировой арене. Это дружба против кого-то. Я не являюсь военным специалистом большим, но говорить о том, что России зачем-то нужна радиолокационная база где-нибудь на крайнем юге Аргентины возле Антарктиды, с кем они там собрались воевать, или зачем Венесуэле в огромных количествах покупать российские танки, при том, что внешние сухопутные границы страны – это горные джунгли, и о каких танках там может идти речь, это довольно забавно. Значит, зачем-то это нужно? Только за тем, чтобы показать некую свою организованную независимость и противодействие тому, что, как говорили во времена холодной войны, противник номер один. Разные слухи постоянно еще при этом появляются, и эти слухи, знаете, активно очень так муссируются разными экспертами в интернете, иногда это на грани таких вот теорий заговора, что, например, Россия может разместить некие секретные, очень небольшие станции электронного или электромагнитного излучения для случая, так сказать, часа X, в случае какого-то крайнего обострения обстановки, электромагнитной атаки на Соединенные Штаты. Есть даже талармистские такие настроения у ряда американских и политиков, и политологов, и военных экспертов, что теоретически Россия вдруг, как выясняется, раньше об этом как-то никто не говорил, может вывести 90% всей радиоэлектроники на территории США, например, Аргентины и Венесуэлы, так же, как и Россия. Это друзья Ирана, это страны, поддерживающие не дружеские, но вполне ровные и активные торговые отношения с КНДР. И ну вот вырисовывается какая-то такая кривая, странная ось по всему миру.
Все-таки для того, чтобы действовать столь свободно в регионе, настолько удаленном от России, столь близком, кстати, к Соединенным Штатам, в Москве нужно, видимо, иметь уверенность в том, что это не приведет к резкому обострению отношений с Вашингтоном. Кремль в этом уверен?
Сейчас внимание всего мира приковано, конечно, к событиям на Украине. Конечно, можно сейчас говорить об обострении отношений. Как говорил Никола Макиавелли, ты можешь начать войну по своей воле, но она никогда не окончится по твоему желанию. Если уж говорить о Латинской Америке, нынешняя американская администрация, если уж говорить об изоляционистских тенденциях в американской внешней политике, то точно Латинскую Америку здесь можно упомянуть. Несколько месяцев назад госсекретарь США Джон Керри прямо объявил отказ от доктрины Монро и заявил о том, что Соединенные Штаты просто больше не покровительствуют никаким другим странам западного полушария. Напомню, что доктрина Монро, принятая в начале 19 века, предполагала организованную защиту американских государств всего западного полушария от европейских колониальных империй. Тогда все это было очень актуально. Потом, конечно, в течение десятилетий все это трансформировалось в политику заднего двора, когда США действовали в латиноамериканских государствах как в своих колониях. Но сейчас все надеялись, что это будет какое-то равноправное партнерство между США и другими американскими государствами. Но, судя по всему, сейчас Латинская Америка действительно США вообще не интересует. За последнее время я припомню только пару серьезных встреч. Это в основном встречи между президентом США и президентом Мексики. Интересует, наверное, только Мексика и только на предмет предотвращения проникновения волны латиноамериканских иммигрантов в США и борьба с наркотиками. А что называется, свято место пусто не бывает. И не только Россия активно действует очень на латиноамериканском направлении. Вы, как китаист, Андрей, наверное, тоже можете об этом знать неплохо, о фантастически агрессивной торговой, в первую очередь, и экономической, промышленной экспансии Пекина, Китая в Латинскую Америку. Хотя бы один пример – пресловутый Панамский канал, который всю жизнь фактически был территорией, которой владели США. Сейчас контролирует Пекин. Уже 13 лет каналом управляет гонконгская фирма, которой владеет один из самых богатых людей мира, бизнесмен Ли Цзечен, или Ли Кашин на гонконгском диалекте по кличке Супермен. Это самый богатый человек Азии с состоянием в 30 с лишним миллиардов долларов. Правоохранительные органы США, например, его же подозревают и в передаче через свои гонконгские компании западных секретных технологий Китаю, и в связях с гонконгскими криминальными кругами, с пресловутыми триадами. Уж точно известно, что он в прекрасных отношениях находится с высшими руководителями КПК и с китайским генералитетом.
Я склонен думать, что Китай ведет себя значительно даже более агрессивно, чем Россия. Все-таки Китай открывает для себя рынки в самых разных уголках мира. Что мы можем сказать по этому поводу о России, если отвлечься от Латинской Америки? Есть какие-то конкретные примеры?
Недавно было большое интервью директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Александра Фомина. Он там упоминал и цифры, и конкретные контракты на продажу военной техники, и государства, которые эту технику покупают. В первую очередь, как ни странно, Восточная Африка, Танзания и Уганда. Очень большие контракты подписаны, их интересуют вертолеты, их интересуют танки, системы ПВО, различная военная техника. Опять возвращаясь к Латинской Америке, все-таки это самый большой, судя по всему, рынок. Под Чили активно покупает сейчас очень российскую военную технику, Перу очень активно покупает российскую военную технику, в частности, опять-таки, те же вертолеты, те же бронетранспортеры, намереваются заключить очень большие соглашения военные с Россией по поставке систем ПВО и истребителей Бразилии. А Бразилия — это вообще член группы БРИКС, это один из самых крупнейших экономических игроков. Так что вообще, по последним подсчетам, Россия сейчас является крупнейшим поставщиком оружия в то, что раньше называлось третьим миром. Это где-то 27% глобального объема экспорта вооружения, а больше немного только у США — это 29%.
Александр Гостев о возможности появления новых российских военных баз в Латинской Америке и в других отдаленных регионах мира. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». У микрофона Андрей Шароградский. Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в очередной тупик и перешли в стадию, которую можно назвать «переговоры о переговорах». Уже не первую неделю идет обсуждение того, какие требования предъявляют друг другу стороны в качестве условия продолжения диалога. При этом желание продолжать переговоры у обеих сторон не наблюдается. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что намерен прекратить их, как только Израиль освободит последнюю, четвертую партию палестинских арабов, отбывающих различные сроки тюремного заключения в израильских тюрьмах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Элла Котлер.
В Израиле заявление Махмуда Аббаса о возможном скором окончании мирных переговоров вызвало бурную реакцию, поскольку представляло освобождение очередной партии палестинских заключенных не как жест доброй воли с израильской стороны, а как некое обязательство по отношению к палестинской автономии. Палестинская сторона при этом угрожает, что если Израиль не согласится на ее требования, то руководство палестинской автономии пойдет на различные односторонние шаги. Ответная реакция израильского руководства прозвучала на еженедельном заседании правительства, на котором премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху заявил: «Мы заинтересованы в продолжении мирного процесса, однако не любой ценой». И добавил, что односторонние шаги палестинцев повлекут за собой аналогичные действия израильской стороны. 2 апреля руководство палестинской автономии подало заявки сразу в 15 различных комитетов и комиссии ООН. Глава Госдепартамента США Джон Керри пытался убедить израильтян в том, что этому шагу не стоит придавать большое значение, так как палестинская сторона пока не просила ООН статуса государства. Но на состоявшейся 2 апреля беседе сторон палестинцы заявили, что уже представляют здесь независимое государство. Встреча, целью которой была попытка спасти переговоры, закончилась конфликтом. Нетаньяху подчеркнул, что государственная независимость палестинской автономии будет достигнута исключительно за столом переговоров, а не путем пустых деклараций или односторонних шагов. Это заявление отсылает к норвежским соглашениям 1991 года, в которых, в частности, оговаривается абсолютная необходимость переговоров для достижения палестинской автономии и собственной независимости. По мнению заместителя министра иностранных дел Израиля Зеева Элькина, Израилю пора начать применять имеющиеся в распоряжении еврейского государства рычаги давления на правительство палестинской автономии. Как подчеркнул Элькин, Израилю следует показать лидерам автономии, что им просто невыгодно вступать в конфронтацию с Израилем на международной арене. Для этого можно воспользоваться, например, тем, что палестинская автономия должна израильской электрической компании за поставляемую электроэнергию свыше 400 миллионов долларов. Руководство электрической компании уже не раз подчеркивало, что если бы речь шла о каком-то другом должнике, то ему давно бы отключили электричество, но в случае с автономией для такого шага требуется решение израильского правительства. Глава палестинской переговорной группы Саиб Арикат заявил, что если Израиль наложит на палестинскую автономию санкции, то ее руководство обратится в Международный суд в Гааге. Как подчеркнул 6 апреля на пресс-конференции в Нью-Йорке глава МИД Израиля Авигдор Либерман, палестинские власти занимаются шантажом, которому он не намерен поддаваться. Либерман добавил также, что скорее пойдет на досрочные выборы, которые произойдут в случае развала правительственной коалиции, чем даст согласие на освобождение из тюрьмы четвертой группы палестинских заключенных. О перспективах переговоров рассказывает политолог Арик Эльман.
Есть ли шансы в данный момент, что израильтяне и палестинцы достигнут параметров постоянного урегулирования, которые позволят собраться на какой-нибудь лужайке Белого дома, пожать руки, подписать исторический документ и завершить конфликт между евреями и арабами на Ближнем Востоке? Ответ на это однозначный – нет. Ни сейчас, ни через год, ни в сентябре 2011 года, как совсем недавно хотел этого Барак Обама, и не в обозримом будущем. Претензии обеих сторон, граница израильских уступок и граница палестинских уступок не настолько расходятся по целому ряду параметров, что шансы на то, что обе стороны в ближайшее время достигнут какого-либо компромисса по этим вопросам, они практически нулевые. В такой ситуации, конечно, легитимно задать вопрос, тогда зачем комедию ломать? Зачем нужен этот фарс? И зачем он нужен как самим израильтянам и палестинцам, так и его главным спонсорам американцам и, так сказать, основным финансовым спонсорам Европейского Союза? Ответ на это кроется в нескольких плоскостях. В первую очередь то, что с точки зрения всех участников процесса отсутствие политических переговоров хуже, чем их наличие. Для израильтян отсутствие диалога с палестинцами чревато не только разного рода акциями самих палестинцев, Организации Объединенных Наций и других международных структур, где израильтяне, как правило, проигрывают, но и ухудшением отношения к Израилю со стороны Евросоюза, его главного торгового партнера, обострение борьбы за имидж Израиля в других странах. С точки зрения Израиля выгоднее продолжать этот прямой диалог, не говоря уже о том, что отсутствие диалога, возможно, приведет и к усилению экстремистских элементов внутри самой палестинской автономии. Что касается самой палестинской автономии, диалог с Израилем выгоден в первую очередь потому, что он позволяет беспрепятственно контролировать продолжающиеся финансовые потоки, а также сохранять собственную власть. Не забывать, что последняя законная каденция Абу-Мазена на посту председателя палестинской автономии завершилась, если память не изменяет, уже 5 лет назад. И с тех пор вопрос о проведении новых выборов в палестинской автономии не поднимался. В обострении ситуации переход ее на насильственные рельсы может быть чреват для Бумазана и Фатха в целом потерей контроля на территориях, потери своей релевантности для израильтян и, как следствие, потери власти вокруг Израиля и палестинской автономии бушует арабская весна. И уже было достаточно примеров того, что происходит с арабскими лидерами, когда они теряют их пребывание в власти, теряет смысл в глазах их народа. Что касается Соединенных Штатов, главного спонсора, организатора этого процесса, здесь есть несколько элементов. Во-первых, сохранение стабильности на Ближнем Востоке – это американский стратегический интерес. Во-вторых, демонстрация того, что, несмотря на то, что за время президентства Барака Обамы Америка потеряла контроль за развитием событий в целом ряде регионов мира, по крайней мере, на Ближнем Востоке Вашингтон остается прочным в седле, он управляет процессом, он, держит обе стороны конфликта под контролем, он не позволяет Израилю, говоря, упрощенными формулировками, делать все то, что израильтянам хотелось бы в отношении территории. Он в то же самое время удерживает палестинцев за столом переговоров. Америка в свое время, президент Клинтон, назвал Америку, называется indispensable nation, то есть государство, без которого мировой порядок не может обойтись, и на Ближнем Востоке Америка заинтересована продолжать демонстрировать, что это именно так.
Подчеркивает политолог Арик Эльман. Как сообщили израильские СМИ 7 апреля, США, поняв, что не в состоянии добиться уступок от палестинцев, начали оказывать давление на израильтян, стараясь заставить их игнорировать односторонние шаги, предпринятые палестинским руководством. Однако для израильского правительства согласие на какие-либо уступки будет означать развал правительственной коалиции и проведение новых выборов.
Элла Котлер об очередном тупике в израильско-палестинских мирных переговорах. В эфире программа «Атлас мира». В Индии начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Моя собеседница, глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян, отмечает, что ошибки нынешней правящей партии Индийский национальный конгресс и отсутствие у нее харизматичного лидера могут привести к поражению партии на выборах и резкому изменению внутренней и внешней политики Индии.
В течение многих лет, до 1977 года, доминировала партия Индийский национальный конгресс, в составе которой были выдающиеся деятели национально-освободительного движения. В общем, эта партия была очень популярна и так далее. Но, начиная с 1977 года, начались сбои в ее, так сказать, влиянии, в ее позициях и так далее. Потому что тогда впервые эта партия потеряла власть, и была выбрана партия Джаната партии. Это партия, которая сегодня, мы можем сказать, что наследником ее является Бхарати Джаната партии. Вот с этих пор началась эпоха, с одной стороны, коалиционных правительств, с другой стороны, на всех последующих выборах с переменным успехом побеждали и Бхарати Джаната партии, и Индийский национальный конгресс. Причем ни одна из них в ходе последних выборов парламентских не получала такого количества голосов в парламенте, которое давало бы ей возможность в одиночку формировать правительство. Это наступила эпоха так называемых коалиционных правительств. И сейчас во главе этого коалиционного правительства, которое было после последних выборов, все-таки главенствовал Индийский национальный конгресс. И, как мы с вами знаем, премьер-министром был представитель этой партии, выдающийся индийский экономист Манмохан Сингх. Сейчас ситуация меняется, потому что Индийский национальный конгресс и его правительство подвергаются очень серьезной критике с точки зрения и решения экономических проблем, политических, международных и так далее. Пресса сообщает, что опросы общественного мнения прочат победу оппозиции. До 200 мест в Бхарати Джаната партии и до 110 мест Индийского национальному конгрессу. Мне кажется, что если вот такой расклад и будет, индийцы, которые выходят к избирательным участкам, а надо вам сказать, что электорат индийский составляет более 700 миллионов человек. Только электорат. Это людей, которые приходят на избирательные участки, независимо от их национальности, конфессиональной принадлежности, уровня грамотности, всего, чего хотите. И есть предположения такие, во всяком случае, на основе вот этой предвыборной кампании, что в этот раз Конгрессу не удастся получить большинство. Хотя бы даже не абсолютное. В общем, выборы в Индии и партии индийские – это партии лидеров. И народ голосует в основном за лидеров. К сожалению, в Индийском национальном конгрессе сегодня такого лидера, я не хочу сказать нет совсем, но лидер, который не выдерживает этого. Сам Манмохан Сингх, которому 81 год, он абсолютно выбывает из игры, и он заявил сразу, что он не будет ни баллотироваться, ни занимать никаких постов. Во главе Индийского национального конгресса стоит Соня Ганди, которая очень активна, над которой харизма, так сказать, семьи, Неру, Ганди и так далее. Но Соня итальянка. И она практически, когда победил Конгресс на выборах, когда стал вопрос о Манмохане Сингхе, вот теоретически Соня должна была бы возглавить правительство. Но она сразу разумно отказалась, понимая, что, так сказать, ее как итальянку, как иностранку вряд ли примет большинство населения страны. Ну вот она активно ездит, выступает и так далее, но она не имеет перспектив занять главенствующее положение. Остается ее 44-летний сын Рахул Ганди. Сын Раджива. Мне кажется, что он как-то пока не созрел для того, чтобы возглавить такую страну. Конечно, Нарендра Моди при всей, ну, с моей личной точки зрения, реакционности своих взглядов, конечно, он оратор, конечно, он может привлечь аудиторию и так далее. Рахул не получается. Хотя он старается, он тоже ездит по стране и так далее. Так что если считать, опять вернуться к истокам, что все-таки в Индии люди голосуют за лидера, то сегодня у Конгресса такого лидера нет. Причем еще нельзя забывать, что существуют еще и региональные партии, довольно серьезные и крупные. Существуют, между прочим, левые партии, которые в ряде штатов руководили коалиционными правительствами. Это коммунистическая партия Индии, марксистская, которая была у власти, так сказать, руководством много лет в Западной Бенгалии, крупнейшем штате Индии. Так что тут подходят, подступают и разные еще люди, и деятели, и партии, которые могут, так сказать, составить противовес Конгрессу.
Вы упомянули об огромном количестве избирателей в Индии, 700 миллионов, это действительно гигантская цифра. А вообще, насколько вот подобные выборы вызывают общественный интерес? Какова будет явка, по-вашему?
Вы знаете, они ходят на выборы. Они ходят, причем они ходят именно в этими массами. И тот факт, что в результате выборов уже неоднократно менялось правительство, говорит о том, что эти люди голосуют осознанно. Очень важна роль личности там. Когда выступает человек, который может привлечь внимание аудитории, то, конечно, это. Там, знаете, еще интересная вещь, ведь там часть населения значительно безграмотна. Поэтому в этих бюллетенях каждая партия выбрала себе картинку, символ. И в бюллетене, кроме названия партии, еще приводятся эти символы. Там, я не знаю, у Индийского национального конгресса это ладонь, у BJP это лотос, там у коммунистов серп и молот и так далее. Так что это дает возможность людям тоже выбирать, понимать, за кого они голосуют. И вот опыт этих всех выборов, это 16-е выборы, показывает, что руководство меняется. Это говорит о том, что избиратели, вот эти 720 миллионов, какая-то часть из них голосует, по крайней мере, осознанно. То Индия стоит сейчас перед серьезными испытаниями. Индийский национальный конгресс с первых дней после того, как он был образован в 1885 году, это секуляристская партия. Это партия, которая, так сказать, не придерживается никаких симпатий или антипатий религиозных. Мы не знаем, как поведет себя BJP, а BJP – это индуистская, и я позволю себе слово, шовинистическая, националистическая партия. Как она будет взаимодействовать с индийскими мусульманами, сикхами, джайнами там и так далее – это тоже вопрос. Тут все это достаточно серьезно. Так что будем смотреть.
Профессор Татьяна Шаумяна о парламентских выборах в Индии. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. На минувшей неделе украинский кризис оставался в центре внимания европейских политиков, средств массовой информации и общества в целом. В Брюсселе прошло заседание Совета НАТО. На нем Североатлантический альянс принял решение почти полностью приостановить военно-техническое сотрудничество с Россией в связи с аннексией Крыма. Кроме того, руководители НАТО обсудили с украинскими представителями возможную помощь Альянса в укреплении обороноспособности Украины. О деталях брюссельских переговоров мой коллега Марк Крутов поговорил с журналистом Виктором Анучко, наблюдавшим за их ходом.
Виктор, что конкретно подразумевается под помощью Украине в улучшении обороноспособности ее армии?
НАТО и Украина на заседании совместной комиссии Украина-НАТО выразили намерение усилить сотрудничество и провести ряд реформ, которые позволят наращивать военный потенциал и повышать квалификацию украинских военных. Ну и НАТО также планирует увеличить число своих экспертов на Украине. Задавались вопросы о том, будет ли НАТО вооружать Украину. Что касается поставок вооружений Киеву, то генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что это не входит в функции Североатлантического союза. Поставка вооружений в случае с Украиной может осуществляться только на двусторонней основе, через контакты Киева непосредственно с государствами-членами. И самое главное, что и ближайшее решение заключается в том, что НАТО направит на Украину своих экспертов.
Эти эксперты – это именно гражданские лица или это некие военные инструкторы, которые будут непосредственно на месте помогать обучать украинских военных, скажем, как это было в Грузии в свое время?
В ходе дискуссии дискуссии это не уточнялось. Я думаю, что данное заявление включает специалистов и того, и другого профиля, потому что НАТО всегда подчеркивает, что она не военная, а в первую очередь политическая организация, политика военная, поэтому будут специалисты и в области гражданского сотрудничества, в области политических проектов и, конечно, военные эксперты.
Накануне этой встречи в средствах массовой информации были сообщения о том, что НАТО в ответ на действия России в Крыму и у восточных границ Украины может открыть новые военные базы или усилить старые в Болгарии, в Румынии, в Польше, в странах Балтии. Обсуждалась ли эта тема на встрече министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза вчера?
Накануне заседания Североатлантического совета высокопоставленные чиновники НАТО заявили о том, что вопрос о размещении баз как таковых на территориях соседей России они пока не ставят, чтобы не усиливать напряженность обстановки. Речь шла о дальнейшем развертывании присутствия НАТО в этих странах. И чиновники эти поясняли, что слово «развертывание» оно имеет широкий смысл. Речь идет о дополнительных контингентах натовских, усилении своих союзников на границах с Россией и так далее, но не о базах как таковых. И вот как это звучит в принятом заявлении. Мы продолжим обеспечивать необходимое и ощутимое усиление сплоченности НАТО и нашей приверженности сдерживанию и коллективной обороне против любых угроз агрессии в отношении нашего союза. А генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен заявил, что министры поручили своим военным структурам разработать дополнительные меры для усиления коллективной безопасности и сдерживания любой угрозы или агрессии по отношению к НАТО. В частности, он сказал, мы будем стремиться к тому, чтобы иметь обновленные военные планы, активизировать военные учения и соответствующим образом разместить войска. То есть речь идет об усилении, об укреплении натовского присутствия в приграничных с Россией странах, но не о создании натовских баз.
И еще один вопрос, собственно, самое громкое, самое цитируемое заявление, это заявление о том, что НАТО полностью приостанавливает военное и гражданское сотрудничество с Россией. Означает ли это, что будет приостановлено в том числе и сотрудничество на восточном направлении, в Центральной Азии, на границе с Афганистаном, вот в этом регионе?
Ну, действительно, все информационные агентства в первую очередь ухватились за ту часть заявления, которая выглядит как центральная, в принятом вчера документе о том, что НАТО приостанавливает всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, как минимум до июня, когда министры соберутся вновь, чтобы пересмотреть отношения с Россией. Но при всем при этом надо отметить, что, выступая на пресс-конференции, генеральный секретарь НАТО выразил надежду на то, что Альянс продолжит совместную работу с Россией в сфере борьбы с наркотиками и по ряду проектов, относящихся к международным операциям в Афганистане. И тут трудно не усмотреть некоторые противоречия после заявления о прекращении практического гражданского и военного сотрудничества. И это лишний раз говорит о том, что, несмотря на сегодняшнее обострение, Россия и НАТО имеют ряд общих целей, и операции международных сил содействия безопасности в Афганистане подходит к концу, предстоит огромная работа по выводу контингентов и обеспечению нового этапа взаимодействия с Афганистаном. Видимо, и в Брюсселе, и в Вашингтоне отдают себе отчет, что в этот непростой для НАТО момент поддержка такого партнера, как Россия, была бы отнюдь не лишней.
Брюссельский журналист Виктор Анучко рассказывал о решениях НАТО, касающихся Украины и России. Кризис вокруг Украины оттеснил на задний план в европейских и мировых новостях другие конфликты, в том числе продолжающуюся уже 3 года гражданскую войну в Сирии. Между тем, она отражается и на жизни европейских стран. Поток сирийских беженцев в Европу продолжает расти. Страны ЕС, однако, по-разному решают эту проблему. Об изменениях в политике Франции и Германии рассказывают Наталья Коневская и Юрий Векслер.
Несколько дней назад на Лионском вокзале Парижа была задержана группа из 85 сирийских беженцев. Более 40 из них – дети. Их заметили, когда они садились на поезд в районе швейцарской границы. Ранее они пытались попасть из Франции в Германию, но за неимением шенгенских виз немецкие власти их развернули. Во Франции им дали 2 месяца на то, чтобы покинуть территорию страны. За это время люди успеют подать запросы на предоставление им статуса беженца. За 3 года кровопролитного конфликта в Сирии погибло более 150 тысяч человек, говорят сухие данные международных организаций. По этим данным, лишь в соседнем Ливане число сирийских беженцев перевалило уже за 1 000 000. Маленькое государство с 4-миллионным населением, страдающее от собственных внутренних неурядиц, находится на грани экономического краха. Не намного лучше ситуация в Иордании, которая также приняла у себя сотни тысяч спасающихся от войны сирийских граждан. Во всех сопредельных странах живут сегодня сирийские беженцы. Даже Израиль, официально находящийся с Сирией в состоянии войны, принял в свои больницы десятки раненых детей, женщин и стариков из приграничных районов Сирии. Каждая из европейских стран установила для себя определенный лимит и жестко придерживается этих рамок, несмотря на критику правозащитных организаций. С одной стороны, страны-участницы ЕС от приема беженцев из Сирии не отказываются, с другой – устанавливают жесткие квоты и не церемонятся с нелегалами, подчас перекидывая их от одной границы к другой. Эта ситуация, как ни странно, особенно характерна для 3 ведущих европейских государств – Германии, Франции и Великобритании. Именно в эти страны устремился основной поток сирийских беженцев, не желающих оставаться в лагерях, разбитых для них в сопредельных с Сирией странах. По различным данным, с марта 2011 года, когда в Сирии началось восстание против режима Башара Асада, во Францию своими силами прибыли около 5 000 сирийских граждан. Порядка 3 000 из них получили статус беженца. Как рассказал в беседе с Радио Свобода Самир Айта, президент Французской ассоциации «Демократия и взаимопомощь в Сирии», за 3 года войны в его стране Франция далеко не всегда откликалась на призывы НПО и правозащитников о предоставлении помощи сирийским беженцам.
Официальные данные говорят о том, что за время войны в Сирии Франция приняла 2200 сирийских беженцев, включая тех, кто прибыл сюда по обычной визе и не запрашивал политического убежища. Эти люди сталкиваются здесь с многочисленными сложностями, взять хотя бы все административные процедуры, которые им приходится проходить. Лишь после прохождения определенного этапа, когда их досье уже находится на рассмотрении, беженцам полагается финансовая помощь в размере 300 евро на человека в месяц. Надо понимать, что многие из этих людей вынуждены были бежать из своей страны, бросив все. Они не знают французского языка и не имеют возможности работать. А бюрократические процедуры нередко тянутся по 5-7 месяцев, и лишь по завершении этого периода они начинают получать небольшую финансовую помощь. Государство не предоставляет им жилья, но есть различные неправительственные организации, которые помогают в этом вопросе. В Парижском округе социальное жилье найти фактически невозможно. Людей приходится расселять в отдаленных уголках страны. Это затрудняет интеграцию беженцев, поскольку они попадают в совершенно незнакомую среду. Те, кому удается остаться в Париже, могут общаться со знакомыми из общины выходцев из Сирии.
30 сентября Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны Запада до конца 2014 года разместить у себя 30 тысяч сирийских беженцев, относящихся к особо незащищенным группам населения. Речь идет о женщинах, детях, стариках, инвалидах и людях, преследуемых по идеологическим причинам. Это люди, которым даже в лагерях беженцев на территории сопредельных Сирии стран грозит опасность. 17 государств откликнулись на этот призыв. До настоящего момента 18 тысяч таких беженцев уже взяты под опеку, из них порядка 16 тысяч в странах ЕС. Одна Германия обязалась в этом году принять у себя 10 тысяч сирийских беженцев из этой категории. Предложение Парижа в этом контексте оказалось намного более скромным, чем инициатива Берлина. В октябре президент Франсуа Олланд заявил, что в течение 2014 года Франция примет 500 сирийских беженцев, относящихся к разряду особо уязвимых. Для реализации этого плана французское управление защиты беженцев и лиц без гражданства ОФПРА начало операцию по выявлению и отправке во Францию людей, отвечающих заданным критериям. Для этого сотрудники этой структуры отправляются в лагеря сирийских беженцев в Ливан, Иорданию и Турцию. Последний раз подобная полевая операция проводилась французами в Косово в 1999 году. Первые сирийские семьи прибыли во Францию в январе из Иордании. Около 30 семей поселились в центрах социального жилья компании «Адома» в портовом городе Гавр на севере Франции. На обращение «Радио Свобода» с просьбой описать ситуацию с приемом и размещением сирийских беженцев руководство этой компании, тем не менее, ответило официальным отказом. По словам Самира Айты, французские власти стараются не очень афишировать свою работу на данном направлении, не желают будоражить общественное мнение. Вероятно, с этим связано нежелание различных государственных или частично государственных компаний говорить о своей вовлеченности в заявленный президентом проект. Разместить людей вызвались несколько городов и сел провинции. До настоящего же момента приезжавшие во Францию своими силами сирийцы старались селиться ближе к своим соплеменникам, которых, по словам Самира Айты, здесь насчитывается около 50 тысяч.
Большинство сирийских беженцев прибыли во Францию самолетом. Эти люди стараются остаться в Париже и его окрестностях, чтобы не быть отрезанными от своих соотечественников. Марсель и Лион тоже приняли немало сирийцев. Остальные живут в провинции. Подмога в плане жилья приходит достаточно быстро, особенно если речь идет о многодетных семьях. Детей сразу определяют в учебные заведения.
По данным правозащитников, до настоящего момента около 50 сирийских семей были взяты под опеку французских властей в рамках проекта по приему 500 сирийских беженцев в 2014 году. Получив во Франции статус беженца, эти люди получат и вид на жительство сроком на 10 лет, с правом на работу и образование детей. За 3 года сирийского конфликта во Франции возникло несколько ассоциаций, оказывающих помощь беженцам и организующих культурные и общественные мероприятия. Демократия и взаимопомощь в Сирии – наиболее заметная из таких организаций, возникших на волне конфликта. Особый упор ее руководители делают на оказании помощи студентам, которые из-за войны не имеют возможности продолжать учебу в Сирии.
Ассоциация демократии и взаимопомощь в Сирии была создана 2 года назад. Наша цель – предоставить необходимую поддержку приезжающим сюда людям, не говорящим по-французски и сталкивающимся с большими сложностями при прохождении административных процедур. Право на убежище – не самая сильная сторона французского законодательства. Оно работает здесь не так же четко, как, например, в Швеции или Германии. Мы же стремимся помочь интеграции беженцев. Особое внимание уделяем молодежи, помогаем в изучении языка и продолжении учебы в вузах. Недавно мы совместно с администрацией департамента Валь-де-Марн и университетом города Критей запустили специальную программу для студентов из Сирии. До начала конфликта во Францию ежегодно приезжало около 400 студентов, но сейчас эта цифра существенно сократилась. Нам удалось в марте привести сюда на учебу 25 молодых людей.
По словам Самира Айты, из 400 тысяч студентов в Сирии порядка 150 тысяч из-за войны потеряли возможность продолжать учебу. Цель – позволить хотя бы некоторым из них продолжить обучение в Европе не на статусе беженца, но по обычной студенческой визе с необходимой стипендией, говорит он. Атмосфера вокруг иммигрантов и беженцев во Франции в целом сейчас не самая благоприятная, отмечает собеседник «Свободы», что особенно подчеркивают результаты муниципальных выборов, большую поддержку на которых получили правые радикалы. По его словам, французские власти должны смягчить свой подход в решении проблемы сирийских беженцев и в первую очередь разрешить катастрофическую ситуацию, которая сложилась близ пограничного КПП Кале, где десятки сирийцев месяцами ждут разрешения на въезд в Великобританию. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
К началу нынешней гражданской войны в Сирии в Германии уже проживало 30 тысяч сирийских эмигрантов. В настоящий момент их вдвое больше – 60 тысяч. Германия принимает ежемесячно около 1500 беженцев из Сирии. Многие эксперты убеждены, что страна имеет возможности для приема еще 40 тысяч сирийских беженцев, но сейчас этот процесс заторможен, и федеральное правительство обсуждает с землями дальнейшие шаги. В Германии конкретные возможности размещения того или иного количества беженцев определяют власти федеральных земель. Число сирийцев, которые хотят обосноваться в Германии в качестве беженцев, оказалось значительно больше ожидаемых цифр. Только в землю Нижняя Саксония поступили заявления от 10 тысяч человек. Но земельные власти заявляют, что готовы принять на данный момент лишь 329 беженцев. Подобная картина и в другой федеральной земле – Шлезвиг-Гольштейн. Земли на самом деле готовы принимать больше беженцев, но нуждаются в федеральном финансировании по этой статье, в частности для оплаты дополнительных сотрудников, которые должны оказывать помощь новоприбывшим. Руководство нескольких земель, где у власти находятся социал-демократы, обратилось к министру внутренних дел Томасу де Мезьеру с призывом увеличить дотации на прием беженцев. От имени всех этих земель министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус направил федеральному министру соответствующее письмо. Федеральное правительство после начала гражданской войны в Сирии выразило согласие на прием двух контингентов беженцев по 5 тысяч человек в каждом. В начале 2013 года правительство решило вывести в Германию из районов боевых действий еще 5 тысяч человек. В декабре последовало решение увеличить контингент вдвое. По официальным данным, из второй партии в страну въехало 3500 беженцев. Впрочем, цифры интерпретируются разными источниками по-разному, чаще еще и потому, что существует и поток сирийских беженцев, которые едут с разрешения местных властей к уже живущим в Германии родственникам. Общую картину попыталась недавно нарисовать газета «Die Welt». Она пишет, после того, как Германия в начале 2014 года объявила о готовности принять дополнительно 5 тысяч беженцев из Сирии, заявление о предоставлении соответствующего статуса поступило в 10 раз больше – 50 тысяч. В самой густонаселенной земле Северной Рейн-Вестфалии заявки на прием родственников подали 26 тысяч сирийцев. В Нижней Саксонии таких заявок больше 10 тысяч. В земле Баден-Вюртемберг на 1300 подготовленных мест приема беженцев поступило почти 4 тысячи заявок. В Гессене их число 5 тысяч, и оно в 20 раз больше, чем возможности по приему. Аналогичная картина по данным издания и в других федеральных землях. Власти стараются, и все же программа приема беженцев из Сирии постоянно подвергается критике. Накануне прошлогодних парламентских выборов главными критиками были «зеленые», которые напомнили, что во время войны в Югославии Германия приняла 300 тысяч беженцев. Ныне в связи с войной в Сирии федеральное правительство критикует власти земель, управляемых социал-демократами. Между тем, Германия, давая деньги на программы ООН, помогает, по официальным данным, 2 миллионам беженцев в соседних Сирии странах, это прежде всего Ливан. Именно там и отбирает Германия своих беженцев. Разрешение на въезд получают в первую очередь те, кто получил тяжелые ранения, те, у кого в Германии живут родственники, и, наконец, те, кого Германия считает важным для будущего восстановления Сирии. Другие категории, получающие преимущество, те, кто преследовался из-за религиозных убеждений, и те, кто уже бывал в Германии или владеет немецким языком. Вначале все отобранные попадают в два временных лагеря, а затем распределяются по федеральным землям. В лагерях все проходят проверку со стороны служб безопасности. Принятые должны будут еще пройти интеграционные курсы, но они сразу получают право на работу. Разрешение на пребывание в Германии дается на 2 года и может быть продлено в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Сирии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это еженедельный радиовыпуск проекта «Европа». У микрофона Ярослав Шимов. В Центральной Европе одним из главных событий прошедшей недели стали парламентские выборы в Венгрии. На них уверенную победу одержала правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. О причинах этого успеха в репортаже Марии Лопато из Будапешта.
По предварительным результатам парламентских выборов в Венгрии, победу с относительным большинством одержала правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана. Она набрала 45% голосов. С 26% на второе место вышла левая коалиция «Смена власти», на третьем месте праворадикальная партия «Йоббик» за лучшую Венгрию с 20%. 5% барьер преодолела и партия «Зеленых» ЛМП. Главный вопрос на эту минуту – получит ли партия Виктора Орбана абсолютное большинство в парламенте. Последние 4 года правительство Орбана не сидело без дела. Поменяли конституцию и избирательный закон, перекроили закон о прессе, после 15 лет строительства открыли новую линию метро в Будапеште и заключили третий договор о строительстве АЭС «Пакш» на 10 миллиардов евро. Орбан вступил в конфликт с руководством Евросоюза, его авторитарными методами возмущалась оппозиция внутри страны, но, как оказалось, большинству избирателей, пусть и относительному, курс премьера пришелся по душе. Суть предвыборной кампании своей партии Виктор Орбан выразил в 2 словах. «Мы продолжаем». Что же сделало противоречивую фигуру венгерского премьера столь популярной? Партия «Фидес», получившая по итогам выборов 2010 года абсолютное большинство мест в парламенте, смогла перекроить под себя многие законы так, чтобы удержаться у власти еще как минимум на один срок. По новому закону о выборах количество мест в парламенте сократилось почти вдвое. Вместо 386 стало 199. Был отменен второй тур выборов и день тишины перед голосованием. А избирательное право получили этнические венгры, проживающие за пределами страны. Все это увеличило шансы Фидес на победу. Однако, по мнению политолога Габора Терека, дело не только в технике.
Виктор Орбан – уникальный политик. Даже если мы посмотрим вокруг на другие страны этого региона, сложно найти такого политика, который на протяжении 25 лет не уходил бы из высокой политики и все время был в центре внимания. Орбан с 89 года не покидает политической сцены. Для партии «Фидес» это уже седьмые выборы, а Орбан в седьмой раз возглавляет список. Несмотря на дважды проигранные выборы, он остался во главе партии и смог снова завоевать доверие избирателей. К тому же Виктор Орбан обладает определенной харизмой. Он умеет перевести политику на язык простых людей, в этом его большой талант. И это отличает его от других, потому что большинство венгерских политиков говорит на языке элиты. Этот талант помогает Орбану объединить его сторонников в единое целое. Я даже скажу, что если бы не Орбан стоял во главе «Фидес», такого успеха эта партия не имела бы.
Разработанный в течение многих лет политический стиль, жесткий, безапелляционный, хоть и вызывает много критики в свой адрес, но позволяет Орбану сохранять популярность. В его риторике лейтмотивом звучат слова «национальный интерес» и «национальная цель», а все проблемы Венгрии, по его мнению, заключены в уклонении от этой цели. Орбан любит давить на национальные чувства и строить на них свою политику. Кроме того, популярности премьера способствовало снижение тарифов ЖКХ и определенные успехи в борьбе с безработицей. В интервью про правительственной газете «Мадьяр Немзет» премьер называет своим политическим кредо строительство нового венгерского общества. На самом же деле Виктор Орбан умело просчитывает свои шаги. Так, два масштабных проекта – новая линия метро и реконструкция площади Кошута перед зданием парламента в Будапеште – были торжественно завершены прямо накануне выборов. Оппозиция обвиняет Орбана во лжи, указывая на плохие экономические показатели на фоне лозунгов о том, что Венгрия лучше работает. Припоминают премьеру и его относительно недавние антироссийские высказывания, идущие вразрез к провозглашенной политике выхода на Восток и многомиллиардным контрактам с Россией, рассказывает Габар Терек.
Орбану свойственно говорить совершенно противоположные вещи, с одинаковой энергией и искренностью. Но он всегда знает, что делает. Он знает, какие слова зацепят его избирателей. Он всему находит нужные объяснения и всегда следит за тем, чтобы его слова не просто витали в воздухе. Здесь даже не содержание его бесед важно, а форма. Чтобы у каждого высказывания было объяснение и своя теория. Орбан был левым радикалом, либералом, консерватором, национальным популистом, но всегда возглавлял одну партию и имел успех у своих избирателей. По-моему, это результат его политического таланта, харизмы и многих лет работы в политике.
И все же победа Орбана относительная. Как выяснилось, больше половины избирателей желают смены власти. Только вот в оппозиции полный хаос. Социалисты, либералы и демократы, в общей сложности 5 партий, создали коалицию, но так и не смогли выработать общую стратегию и программу. Даже название блока менялось несколько раз. Сначала это было «Вместе 2014», затем «Союз единения», а за месяц до выборов коалиция внезапно получила название «Смена власти». Главной, а может быть и единственной объединяющей ее силой, так и осталось противостояние Виктору Орбану. Три политика, бывшие премьеры Ференц Дюрчень и Гордон Байней, а также Атила Мештархази, лидер партии социалистов, не смогли объединить свой электорат, а только тянули союз в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Это признал и сам Гордон Байней после того, как стали известны предварительные результаты выборов. Одной из двух причин провала левой либеральной оппозиции он назвал отсутствие у них ясной альтернативы действующей власти, говорит Габар Терек.
Если бы сейчас на левом фронте был сильный противник, то той поддержки, которая есть в данный момент у Орбана, не хватило бы уже для его победы. Сейчас левая оппозиция не в том состоянии, чтобы противостоять Фидесу. И это удача для нынешнего премьера. Оппозиция недостаточно объединена, несмотря на то, что у них есть общий список кандидатов. Но этого мало. Нужны идея, порыв, стратегия, какие есть на сегодняшний день у Орбана. И нужен один, а не несколько харизматов. харизматичных лидеров. В этом смысле дальнейшая судьба партии Фидес в руках оппозиции.
Неожиданными оказались и более 20% голосов, набранных праворадикальной партией Йоббик. На руку ей сыграла и разобщенность левой оппозиции, и перепалка двух главных противников – Фидеса и социалистов. Йоббик остался как бы в стороне от политических склок со своей грамотно продуманной выборной кампанией. Вместо пугающих предложений о восстановлении смертной казни или организации жандармерии, которые обозначены в программе партии, праворадикалы в своей кампании использовали более изящные лозунги вроде повышения прожиточного минимума и наведения порядка в стране. На плакатах Йоббика счастливые семьи, молодежь, а также лидер партии Габор Вона в семейном кругу или в обществе домашних животных. «Свобода, любовь, дружба, верность и правда» – эти слова, объединенные в символическое сердце, сопровождали на плакатах избирательную кампанию партии и, очевидно, смогли привлечь многих сомневающихся избирателей, разочарованных отсутствием альтернативы Орбану. На избирательном плакате партии «Фидес» начала 90-х годов молодая целующаяся пара противопоставлена знаменитому поцелую Брежнева и Хонекера с текстом «Выбирайте, пожалуйста». Сейчас же с плакатов Фидеса смотрит портрет Виктора Орбана с подписью «Премьер-министр Венгрии». Уже без выбора. Пока не ясно, сможет ли кто-либо предоставить венграм политическую альтернативу в течение следующих 4 лет. Мария Лопато, специально для Радио Свобода, Будапешт.
Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши еженедельные выпуски выходят в эфир в рамках часа международных программ по вторникам в 17 часов по московскому времени после новостей. Ну а текстовые материалы и подкасты проекта «Европа» всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг. Подписаться на наши подкасты вы можете бесплатно в магазине iTunes. Всего доброго.